Мне очень понравилась тема, которую вы сегодня здесь вместе изучаете. Беседы проводите на эту тему. Будьте благоразумны. Вы знаете, когда до моих ушей дошла ваша тема, первая мысль, которая мне пришла в голову, сегодня о ней уже говорили, или мне Господь наполнил ее, это благоразумный видит беду и укрывается от нее, а неопытный идет и наказывается. Но я думаю, что каждый из нас, из молодых людей, думает, что уже достаточно опытные, чтобы правильно ориентироваться в жизни. И иногда мы все испытываем сами собою, мне хорошо, мне сейчас нравится, и поэтому все будет нормально. Вы знаете, я просто бы так вот понимаю, что слушать постоянно, мы даже устаем, и я устаю, смотришь, потихонечку устаешь, оно как-то сидит, напряжение слушаешь, немножко устаем. Я бы хотел, чтобы мы не столько слушали, столько немножечко поразмышляли. Вы знаете, я бы хотел не просто слово сказать, а некоторые вопросы задать. Я повторю то место, которое сегодня уже было прочитано. «Благоразумный видит беду и укрывается от нее». У меня будет такой вопрос. Приходилось ли тебе когда-нибудь от чего-нибудь, от беды укрываться? Понятен вопрос, да? Понятен. Я хотел бы, чтобы кто-то и ответил. Ну вот браток с краю сидит. Тебе приходилось когда-нибудь укрываться от беды? Нет. Как можно расценивать, ты неблагоразумный, или ты не видишь, или какая причина? Просто неопытный был. Хороший ответ. Хороший. Ну, давайте мы у кого-то из сестер спросим. Вот на второй лавочке крайненькая сестричка. Правильно, ты голову опустила, это ты и есть, да. Пожалуйста, приходилось ли тебе когда-нибудь укрываться от чего-нибудь? А? Приходилось. Ну, можешь поделиться, нет? Нет, не хочешь, да? А кто готов поделиться, от какой беды заранее пришлось укрываться? Есть такие, кто бы готов поделиться, друзья? Вы знаете, я вам хочу сказать так. Но благоразумный человек от многих вопросов отказывается. Или от того, что ему даже хочется. Ну, к примеру, досидеть допоздна где-нибудь с друзьями, а потом ночью идти пешком одной или одному. Сейчас, наверное, небезопасно и девушке одной идти, и молодому человеку одному идти ночью. По-моему, одинаково небезопасно. И все-таки я хочу сказать, благоразумные люди, они видят, что это может быть бедой, и они вовремя эти вопросы решают. Они не сядут ночью в машину, подвезите меня куда-нибудь. Ну, потому что понимают, что может быть беда. А неопытный человек в этих вопросах иногда говорит, да я на Бога надеюсь, сел и поехал. А Слово Божие говорит нам так, чтобы мы не искушали Господа Бога. И иногда мы так легко идем на грех, идем на эти, понимаем, что там беда может быть, и идем все равно, да Бог меня защитит. А когда не защитил Бог, появляются проблемы. А почему меня Бог не защитит? Да, видимо, как брат сказал, действительно, потому что неопытные. Неопытные, а все-таки нам нужно, знаете, от терпения опытность приходит, скорби, там, переживания. У человека уже опыт. И когда прошел скорбь одну, другую, третью, у него уже появляется опытность жизни, и он становится человеком благоразумным. Вы знаете, Священное Писание нам говорит о том, чтобы у нас есть два пути. Путь благословенный. Путь, на котором будет успех у нас, и путь, на котором у нас будут трудности. Мне очень нравится первый псалом. Первый псалом, первый стих говорит так. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Ну, то есть указывает, блажен – это счастливый человек. Счастливый человек, который вот не делает того, другого и третьего. Вы знаете, совсем недавно, в среду у нас было общение с зависимыми, были люди молодые, новые люди. И так вот смотрю у нас на эту тему, тоже мы немножко коснулись. И смотрю, один человек уже так молодой, тянет руку другому, ну, до свидания. И я пошел, мне здесь неинтересно. Я тут же его останавливаю и говорю, пока ты еще не ушел, он так сказал, я тебе один вопрос задам. Скажи, пожалуйста, что такое счастье? Он говорит, ну, каждый по-своему думаешь. Я думаю... как я понимаю, ты думаешь, как ты понимаешь. Ну, ответь, как ты понимаешь. И он одну мысль сказал, очень простую мысль. Я думаю, говорит, что счастье – это иметь хорошую семью, хорошую жену. Он хорошо сказал или нет, друзья? Правильно сказал или нет? Ну, кто-то говорит правильно. Ну, так и там многие сказали правильно. Я говорю, что люди, которые имеют жену, имеют семью, они уже так не думают, что в этом счастье. А вот те, которые не имеют, те так и думают, что в этом счастье. Когда они будут иметь жену, им будут иметь семью. Ну и в принципе, он еще так сказал, хорошую жену. Но, к большому сожалению, очень много людей, и, наверное, таких большинство, которые хорошую жену не нашли. Искали ее и не нашли. И, наверное, таких не просто большинство, а, наверное, поголовное большинство. И, может быть, единицы, которые только нашли хорошую жену. И причем я хочу сказать, это не только в мире. В мире там, наверное, все больше 100%. А даже в христианстве сегодня такое существует. Не нашли хорошую жену. Ну и так вот мы немножко поговорили. Вот тут ищет человек хорошую жену. Где же ты ее ищешь? Ну скажите, можно пойти в город гулять, встречаться с блудницами, найти среди них хорошую жену? Можно или нет, друзья? Конечно, нет. Конечно, невозможно просто среди блудниц найти хорошую жену. Найдешь хорошую блудницу, и не больше. И может ли еще сам человек, которого таким путем идти, быть хорошим мужем? Нет, конечно. И от этого сегодня так вот, ну, знаете, мы небольшой анализ сделали, многие семьи развалины, среди кого мы проводили, и говорят, да и действительно, вы знаете, да если была бы хорошая жена, не искал бы любовницу. А везде и всюду ее ищут, значит, не находят люди, не находят, друзья. Но счастье все-таки, и так потихонечку перечисляли о счастье, где оно, кто в работе, кто в деньгах находил счастье. Ну и потом, в конце концов, люди начали понимать, что счастье не во временном, не в этом земном, не в временных удовольствиях. Есть счастье, которое не проходит. Это счастье в Боге. Оно никогда не заканчивается. Вы знаете, мне очень понравилось, выходит старушка одна, говорит, можно я песню спою, стихотворение расскажу? Ну хорошо. Ну а только у меня вот руки трясутся. Вы бы мне подставили что-нибудь, потому что я не могу держать тетрадочку. И вот она потихонечку рассказывает, знаете, ну у меня что, ну старенькая я, инвалид я, болею, сильный у меня сахар, инсульт у меня, все. Ну и вот она потихонечку рассказывает, я молюсь Богу, Бог мне помогает. Ну и в конце говорит, вы знаете, я счастливая, а я счастлива. У меня есть Бог, который слышит меня, понимает меня. Я задаю вопрос после этого, скажите, пожалуйста, многие люди считают, что счастье в здоровье. Но сколько этих здоровых людей, которых вы знаете, покончили жизнь самоубийством, не нашли этого счастья. Я встречал много людей таких. Но вот эту вот старушку, вот смотрите, она сказала, я счастливая, больная, но счастливая. Счастье оказывается не в здоровье. Ну хорошо, я, друзья, хотел бы сегодня не на эту даже сторону обратить внимание. Я бы хотел обратить внимание вот в чем. Будьте благоразумны. И вот Господь говорит, в чем это благоразумие? Ты хочешь иметь это благополучие в жизни своей? Ты хочешь, чтобы у тебя было так? Во всем, что не делаешь, успеешь. Плод принести вовремя. Не завянуть на полпути где-нибудь в своей жизни. Смотришь, не успел раскрыться 18-20 лет, и пошли то депрессия, то жить не хочется, то разочарование, то уныние, то так, знаете, опустили руки, и как крылья еле-еле так вот живут унылой жизнью. Не расцвел человек. Бог в нем дал прекрасно, чтобы он мог принести плоды и счастье. Он так и не расцвел. Ты хочешь этого или не хочешь быть таким счастливым человеком? И Слово Божие нам открывает простые пути. На это есть очень простой путь. И благоразумие наше давно, знаете, к чему-то сделать конкретный вывод. Ну и один из выводов здесь Библия говорит. Я сразу хочу сказать, друзья. В советах нечестивых нету благополучия, нету благословения, нету счастья. Что это такое, друзья, совет нечестивых? Притча, первая глава говорит так. «Сын мой, если буду склонять тебе грешники, не соглашайся. Если даже будут говорить тебе, у нас будет общий кошелек». Общие долги, общие деньги, все будет общее, мы будем все делиться, у нас будет очень хорошо. Библия говорит однозначно, не соглашайся, беда там будет. Это благоразумие, друзья. Вот к чему и говорится, что не должно быть. Если ты видишь, что ты становишься на путь грешный, какие бы там друзья тебе не звали, вот, в этих советах ты не участвуй. Не участвуй, потому что будет у тебя беда. Слово Божие говорит, не становись на путь грешных. А что это такое, друзья, пути грешные? Ну, я не хотел бы сейчас все точно делить, оно, наверное, мало пользы будет. Я просто бы хотел несколько примеров провести. Где-то здесь, на Украине, не в вашей области, в другой местности, однажды был. Ну и так, молодежное общение, и вдруг такое, знаете, волнение среди молодежи. С одной молодежи не приехал один браток. Хороший, способный браток не приехал на молодежное общение, говорят, посадили в тюрьму. Ну, спрашиваю, за что же так? Ну вот он родителям стал ультиматум такой предъявлять. Почему я не могу пойти в спортзал и немножко позаниматься боксом, там, ну развить свою немножко? Ну что я должен ходить такой, вы знаете, согнутый? Вот, ну я должен быть сильный, красивый мужчина, чтобы никого не бояться. Но они его сколько не уговаривали, да не нужно оно тебе, сынок, не нужно. Нет, ну разве Библия запрещает нам заниматься? Написано так, хоть физические упражнения мало полезны, но все-таки они полезны. Вот я и пойду этой пользой позанимаюсь. Да у нас хороший коллектив там, очень хороший, спаянный, хороший коллектив. И в общем, отговорить его никто не смог. И он начал потихонечку посещать эти секции. Однажды из его преподавателей говорит ему, слушай, у тебя машина есть, нам надо съездить в соседнее село, вот, у нас нет машины, ты нас отвезешь туда и обратно. Ну, без проблем, хорошо, конечно, хорошего человека, почему бы не отвезти. Приехал, говорит, сели ему, уехали они в одно село, побыл он там на перекресточке, постоял, может, минут 20, они пришли, сели, сумка с ними, сели в машину, едут, немножко отъехали, их останавливает милиция. В общем, они ограбили какую-то квартиру, сели к нему в машину и поехали. И за соучастие вместе с ними он получил хороший срок. И вот Слово Божие говорит нам, не соглашайся, не становись на этот путь грешных, потому что на этом пути, но нету никакого успеха. Знаете, Слово Божие говорит, если ты сидишь в собрании развратителей, то у тебя тоже не будет успеха. Мы скажем, а мы не сидим с ними. У нас, знаете, все нормально. Вроде бы мы только здесь, в наших кругах. Друзья дорогие, я бы вам хотел сказать, сколько сегодня опасностей. Я немножко сказал бы о примерах тех, ну, которые сейчас так часто мы встречаемся. Очень часто. Это дети верующих родителей. Недавно у нас прошло одно общение молодежное. Я так обратил внимание, у нас появилась одна молодая девушка. Так интересная на вид, все. Говорит, с Америки приехала. Ну, хорошо, думаю, потом, может, познакомлюсь. Не успела закончиться собрание, она говорит, мне нужно с вами побеседовать. Ну, хорошо, думаю, вот и заодно и познакомимся с ней. Она говорит, знаете, называет свою фамилию, ну, я узнаю, с какой она семьи. Говорит, я-то дочь верующих родителей, вот у меня беда, мне нужно, чтобы вы помогли. Ну, давай рассказывай. И вот она рассказывает, вы знаете, я в жизни своей не один раз каялась. И Бог меня прощал. Но мне не получалось жить христианской жизнью. Вышла первый раз я замуж за неверующего человека. Он оказался наркоманом. Пожили мы немножко, ребенок у нас, проблемы были, и я с ним разошлась. Потом я опять, говорит, пришла в церковь, покаялась я, готовилась к крещению. Ну, так получилось, что выехала в Америку. В Америке я познакомилась еще с одним интересным человеком. Мы стали с ним жить, а потом я почувствовала, что мне становится плохо. А потом я узнаю, что он сатанист. А потом я оттуда сбежала, и вот я, видите, я улыбаюсь. На вид у меня все хорошо. А вы знаете, меня же днем и ночью мучат бесы. Помогите мне, я же дитя верующих родителей. Вы знаете, я так посмотрел, мне так жалко ее стало. Но чем помочь? Когда человек добровольно пошел на эти пути греха. Слово Божие говорит, счастлив тот человек, который не ходит этими путями, не сидит в этих собраниях, который не идет в советы нечестивых, который служит Богу. Кстати, я бы хотел сказать, простите, друзья, а что такое нечестивые? Что это такое нечестивые? Это всего-навсего люди, которые устраивают свою свой путь без Бога. Вот и все. Они живут так, как им кажется правильно. Дал бы вам Бог эту милость. Благоразумными быть. Видеть о том, что человек, становящийся, удаляющийся от Бога, он обязательно попадает в грех. Он обязательно попадает в сеть. Он обязательно, у него есть воздаяние недоброе. Он стал на путь погибели. И вот благоразумие – это один из таких моментов, когда человек видит не только сегодня, он видит и дальше. Что же ожидает его дальше? И каждый благоразумный человек посмотрит, ну что со мной завтра будет? Ну вот если я сегодня не примирился с Богом, не покорился Ему, буду еще там грешить, что со мной дальше будет? Мне как-то один человек говорит так, ну вы знаете, все это так, но почему вы думаете, что со мной беда случится? Обо мне мама молится, папа молится. Со мной недавно ничего случится. Но, как правило, случается как раз таки с такими. С такими, которые знают путь истины и уходят на путь нечестия. Священное Писание нам говорит об одном случае. Смотрите, чтобы между вами не появился никто блудник или нечестивец, который за одну снеть продал бы свое первородство, как Исав. Потом, когда захотел, он, знаете, даже со слезами просил, но не мог переменить мысли отца, не получил благословения. Некоторые люди говорят так. Ничего страшного. Ну, покаюсь я, но только чуть попозже. И Бог мне все простит. А сегодня я еще не готов. Вы знаете, я у вас уже давно не был. Наверное, больше года я не посещал ваше общение. Так приходилось бы в других местах. В некоторых местах я коснулся этой темы, что человек, отвергнувший однажды благословение Господне, вернуть его уже не сможет. И привел этот пример, что вот Исав, знаете, пренебрег первородством своим, а потом захотел его получить, и ничего не получилось. В некоторых моментах у нас доходило даже до споров. Молодежь собирается после, зовут на беседу и говорит, ничего подобного. Ничего подобного. Кто вам сказал, что Бог не простит? Кто вам сказал, что мы все потеряем? Что, если я покаюсь, меня не простит Бог? Что такое прощение? Но я понимаю, что это, что говорят прощение, так они мне сразу и намеки дают. Знаете как, простил, за хребет выбросил и больше не вспомнил Бог ни разу. Так это или нет, друзья? Ну так многие понимают. Но это, друзья, это не тех, которые пренебрегли благодать Божию. Это тех, которые не знали истины. Это те, которые, знаете, грешили и не знали Бога. А те, которые сознательно, как Исав, ради временных греховных наслаждений и удовольствий отодвинули благодать Божию, ее назад не завернут. Я приведу один из примеров, который я тогда приводил, может, и до вас уже доходило. Вы знаете, блудный сын. Блудный сын, он покаялся. Он возвращается назад. Отец устраивает для него пир. А брат его серьезно переживает и претензию отцу говорит, отец, сын этот твой пропадал, все имение расточил с блудницами, а я служил тебе, козленком даже не воспользовался, и ты нас уравнять хочешь? Справедливо ли это? Скажите, претензии справедливы или нет? А? Я думаю, справедливая претензия. И вдруг отец ему говорит, сын мой, все мое твое. У меня вопрос. Скажите, а блудному сыну что? Скажите, блудного сына отец простил или нет, братья и сестры? Что ему досталось-то? А, братья и сестры? Если все мое твое, что ему остается? Ничего. Вот покормил тебя, переодел тебя, и ничего больше твое. Все это брату твоему, который с юности, с детства служил мне, который не уходил от меня. Все это ему, все благословения, вся благодать, все ему. А тебе что? А тебе ничего. У тебя нет наследства. Вы знаете, трудно понять это. А я вам хочу сказать, у меня есть серьезные переживания. Вы, наверное, знаете, у вас тоже таковые есть, которые всю жизнь каются и никак покаяться не могут. На любом общении призывают их к покаянию кого-нибудь, и они выходят и каются. И нам иногда неудобно. И как только сейчас опять выйдет, и опять, смотришь, выходит. И уже и запрещаем. Мы говорим, да надо поверить Богу. Сколько же можно каяться? Каждое собрание. Нам уже самим неудобно. Да Бог прощает. Сколько же можно? И каждое собрание выходит, кается и кается. Понимаю, что это ненормально. Но вы знаете, меня больше смущает не это. Я больше переживаю о том, что у этих людей есть достойная смена. И не один на один, а два на один, пять на один. И вот это поколение растет сегодня. Вы знаете, нас с одной стороны радует покаяние, а с другой стороны меня сильно тревожит. Почему есть люди, которые каждое общение каются? Почему? Что их Бог не простил 2 недели назад? Или не простил их полгода назад, когда они каялись? Почему они сегодня опять каются? Почему все начинается сначала? Братья и сестры, я думаю о том, что многие люди перестали бояться греха. И так спокойно отвергают благодать Божию. И так спокойно грешат с надеждой, покаюсь, я ничего не потеряю. Абсолютно ничего не потеряю. Простит Бог, и на этом все. И можно каяться каждое собрание. Страха Божия не имеют. А потом приходит момент, и говорит, я не знаю, что со мной. Я молюсь, а мира на сердце нету. Свидетельства я никакого не имею. Помолитесь обо мне. Может, изгоните с меня что-нибудь. Мне вот вчера кто-то говорит, вот помолитесь со мной, один человек. Помолились с ним, вроде бы все нормально. Потом уезжаем, говорит, знаете, что-то у меня там шевелится. Вы не забудьте хоть вечером обо мне помолиться. У меня опять вопрос, почему? Почему, друзья? Почему в наше время, в наша молодежь каялась один раз? Вот я покаялся один раз. Я не знаю, как брат Александр Васильевич, тоже один раз. А сегодня я спрашиваю, ты расскажи о своем покаянии. А мне задают вопрос, а о каком? О первом, втором или пятом? О каком рассказать покаянии? Спрашиваем, когда ты получил рождение свыше? Для некоторых людей тупик, они не знают, потому что они 5 раз и 10 раз каются. И членами церкви они все каются и каются. Я уже сказал, что с одной стороны хорошо, что хоть каются за грех. А у меня переживание о том, что каются и грешат, и считают это нормально. А потом захотят иметь блаженство, счастье, захотят во всем, что они делают, успеть, захотят не вянуть, захотят расцвести в Доме Господнем, у них ничего не получается. Почему-то у одних получается, а у других не получается. Кто виноват, что Бог лицеприятен? И говорит, я сколько молюсь, сколько прошу, Бог не отвечает на мои молитвы, со мной ничего не происходит. А я хочу сказать, друзья, выбор ты сделал неправильно. Ты стал на этот путь нечестия. Ты стал на путь жизни самостоятельной, что хочу, то делаю, что мне нравится, а потом покаюсь, и будет все нормально. Ни один уже раз не приходилось сталкиваться с вопросом, что мне делать? Одна из сестер подходит и говорит, скажите, что мне делать? У меня подруга есть. Мы с ней с самой юности в собрания ходили. Молились Богу, песни пели. Крещение принимали. Потом она повернулась и ушла в мир. Жила греховной жизнью. Как и все люди. А потом прошла, покаялась. И вы знаете, что меня удивило? Хороший человек сделал ей предложение. Она вышла замуж и живет спокойненько. Еще смотрит на меня так. А я никому не нужная. Вот столько лет, мне уже 27 лет, и мне еще никто предложение не сделал. И спрашивают, что мне дальше делать? Может, мне тоже так поступить, как она? Что ответить, братья и сестры? И вы знаете, этот вопрос не один человек задает. Что делать? Почему, говорят, вот этот человек, вот он пренебрег благодать Божию, знал с юности о Боге, пошел в мир, жил там, как хотел, грешил, потом пришел в хор, сел на одном уровне. Тот, кто никуда не ходил, пришел, сел в хор, женился нормально И вроде бы живет, и все нормально. Вы знаете, иногда меня посещает мысль такая, как у Асафа посещала мысль. Не напрасно ли я руки очищал? Не напрасно ли я хранил себя? Братья и сестры, те, кто так понимает эти вопросы, задают вопросы, мне бы хотелось, чтобы вы вместе с Асафом зашли во святилище, помолились Богу и задали ему вопросы. Господи, почему так? Почему так? Он, знаете, он делает очень хороший вывод после этого. И говорит, кто мне на небе? С тобой ничего не хочу на земле. Самое главное, мне благо к тебе приближаться. Ты всегда со мною. Братья и сестры, мне пришлось все же встречаться с теми людьми и беседовать конкретно. У кого были вот такие, можно сказать, проблемы? Вышел, пошел, погулял, потом пришел, так знаете, красочно рассказал о своем покаянии, у него все хорошо, устроилась его жизнь, и все нормально. Вы знаете, какая ситуация? Ситуация приблизительно как у этой девушки. Я говорю, смотрите, все нормально, я улыбаюсь, я все, я вид делаю нормально, жить-то я хочу. Но как если вы знали, какая у меня тяжесть на сердце, как меня бунчит сатана. И вот эти люди, у которых так кажется, все нормально, все хорошо, если бы вы знали, сколько проблем, сколько у них переживаний. И они смотрят, когда мы говорим о счастливой жизни. Когда спросим у них, скажите, кто из вас счастлив, поднимите руку. Смотрю на этих людей, которые так хорошо улыбаются, а рука не поднимается. Не поднимается рука. И я думаю, что сегодня, если бы я спросил бы у вас, скажите, вы есть блаженные люди, это вы счастливые люди. Поднимите, у кого есть это счастье, поднимите свою руку. Я сомневаюсь, что так легко поднимется у некоторых рука. А может, у некоторых и не поднимется рука. А ведь вы те, которые должны, может сказать, явить эту благодать Божию. Это вы сыны Царства Божьей, дочери, которые должны сказать, мы счастливее всех людей на свете. Это мы, у которых должна радость сгореть, и радостью должны вести гибнущих в небесные края. Это нам Бог дал этот престол благодати и милости. И мы к нему должны идти спокойно и получать это благословение. И получать его очень просто, безупречно. А нередко бывает, как у Исава, плачем день и ночь и не получаем это благословение. И не Бог в этом виноват, а мы сами, потому что не на тот путь стали, друзья, не тем путем идем. Мы привыкаем ко всему абсолютно и не ценим благодати Божией. А тогда, когда потеряем ее, начинаем ценить ее, искать ее, и найти ее не можем. Я понимаю о том, что время пришло помолиться Богу. Вы знаете, в первом псалме об этом счастье, об этом блаженстве, об этом благоразумии сказано об одном человеке. Блажен тот человек, не тот, который просто удалился от чего-то. Вы знаете, среди нас есть таковые. Мне бы хотелось даже сказать, ну, памятники вам поставить надо, друзья. Если вы удалились от разврата, от путя нечестия, от греха, а к Слову Божьему не прилепились, как вы еще держитесь здесь? Сердцем своим нужно к Слову Божию прилепиться. Написано, не только удалиться надо, а надо в законе Господа воле Его, огородить себе законом Господним. Словом Божьим жить должны. Слово Божие говорит так, Иисуса Навина, говорит так, первая глава. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих. Поучайся в ней день и ночь, тогда ты будешь успешен во всех путях твоих и будешь поступать благоразумно». К большому сожалению, или к моему удивлению, я знаю тех людей, которые хранят себя. Хранят себя. Но к Слову Господнему отношение пассивное. К исполнению воли Господней безразличное. Вы знаете, на кого эти люди похожи? Я вам скажу, на кого. На раба, который получил один талант. Он говорит, Господин, я знал твою волю. Я знал, я нигде твой талант не растратил. Ни с блудницами, ни в театрах, ни там, ни там и ни там. Я сохранил его, вот тебе твое. Скажите, что после этого получил он? Возьмите у него талант и бросьте его во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Братья и сестры, надо не только удалиться, вести аскетический образ жизни, а нужно войти в это счастье. Нужно принять Иисуса Христа так, как есть, довериться Ему, послушаться Его, и будет у тебя успех. И расцветешь ты в доме Господнем, и будешь во всем, что ни делаешь, будешь успех у тебя, и не завянешь ты, и плод принесешь вовремя свое, и Бог прославится, и не будешь похож на этих людей нечестивых, которые как прах, возлетаемые ветром. Пусть вас Бог благословит. Вы знаете, мы сейчас будем молиться Богу. И, может быть, кто-то сегодня, слушая это Слово Господне, я так и вижу, вроде бы такое состояние у нас, знаете, ну не та атмосфера покаяния, как-то все мы спокойно, равнодушно слушаем, все умом понимаем, не знаю, прилагаем мы к сердцу или нет, а все же я хотел бы сказать, может, твое сердце молчит, а ум твой понимает, что тебе надо поправлять свою ситуацию, не стоит ли ее поправить сегодня? Или, может быть, ты сегодня поступишь благоразумно, оставишь на завтра? Зачем сегодня? Вечер еще, проведу как-нибудь еще, подумаю, завтра заодно покаюсь. Завтра вечер, собрание у нас, в конце будет возможность еще покаяться. Наслажусь я еще, ну хотя бы еще одни сутки, своими принципами, своей жизнью, может быть еще немножко. Братья и сестры, я вам хочу сказать, если Господь чью-то душу стучит сегодня, вы не отлаживайте на завтра. Если ты понимаешь, что у тебя сегодня ты на опасном пути, если у тебя нет этой жизни, нету радости, сделай, как Иаков. Сделай, как Иаков. Выйди и скажи, Господи, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Поборись за свою душу. Открой ее, Господи. Попроси, пусть о тебе помолится Богу, чтобы ты вышел отсюда сегодня счастливым человеком, прощенным, помилованным, с радостью и получил благословение. Вы знаете, может быть, завтра ты и получишь, но я очень переживаю, не получилось бы у тебя так, как получилось у Исава. Никуда от меня не денется, я завтра свое получу. Вы знаете, когда он отвергал, вот эту пренебрегал своим первородством, я думаю, что ему было столько лет, сколько многим из вас. Это была юность его. И он понимал прекрасно, что благословение получать придется не скоро еще. Отец еще не совсем старый. Ведь благословение наследство передается туда попозже, в старости оно передается. А сейчас он еще живой, и все нормально. И поэтому он легко пренебрег первородством. А Иаков воспользовался этой возможностью, подобрал это первородство. Может быть, тогда еще отец был зрячим, а не слепым. И вы знаете, и прошли годы. И никакой разницы не было. И тот, кто пренебрег первородством, считал себя первенцем. Все было нормально. Тот, кто взял его, купил его, не получил уже никакого благословения, живет, как и жил раньше. Как пас овец, так и пасет. А тот, как гонялся за дичью, так и гоняется. Успех и у того, и у другого. И разницы никакой нет. Но вот прошел роковой момент получать это благословение. Идет. Идет. И я думаю, тогда, когда он пошел, друзья, ловить дичь, у него немножко сердце билось. Билось сердце. Поймаю или нет? Благословит меня Бог или нет? Впереди благословение. И вы знаете, поймал, все нормально. И вот он идет теперь с радостью. И, наверное, в него мысль проникает такая. Не потерял, не продал, все нормально, погулял, пожил, как захотел, не отказывал себе ни в чем, и сейчас я благословение получу. И вот он подходит и говорит, отец, отец, возьми, покушай мое кушанье и благослови меня. И вдруг в самый последний момент радость его обрывается, он слышит вопрос, кто ты, что просишь благословения? Он, как, отец, неужели ты меня не узнаешь? Я первенец твой, Исав. Вы знаете, мне кажется, сердце его забилось большой тревогой. До него начало доходить. Потерял первородство. Потерял благословение. Он начал рыдать тогда, но поправить уже было невозможно. Вы знаете, час тому назад получил благословение другой. О, если бы он раньше это сделал. Если бы он раньше поправил свою ситуацию, но один час, а может даже и того меньше, восхитил его венец благословения другой. А он все свое, в своем медлении, в своем упорстве, в своей обнадежности, все потерял. Братья и сестры, на наше благословение, на нашу жизнь, на наше счастье может повлиять один час. Восхитит его другой, и ты останешься навсегда. Пренебрег его, и, может, навсегда останешься без ничего. И будешь потом плакать, может, до самой старости. Господи, помилуй, прости, сними с меня. Я хочу жить счастливо, хочу, а мне не получается. Получишь ли ты его или будешь отвергнуты? Мы сейчас будем молиться. Может быть, кто-то шел сюда на это собрание с таким пониманием. Вот бы сегодня начать новую жизнь. Поставить бы остановку этой раздвоенной жизни или жизни греховной и начать, в конце концов, новую жизнь.